Глава восьмая. Снова Мэтью стоял на холоде. Холодным казалось все. Мир стал морозным, и не только погода была тому виной. Он вновь стоял в переулке напротив дома, где жили фальшивые Мэлори. Трое суток прошло после его встречи с Берри, и с тех пор он ее больше не видел. Что ж, и к лучшему. Задумка его действительно опасна, потому что сегодня он твердо решил проникнуть внутрь и найти письмо, если оно по-прежнему существует. В доме было темно, ни огонька. Мэтью стоял здесь, как и в прошлую ночь, около часа по полуночи. Но сегодня коренным образом отличался от вчера. Примерно 40 минут назад перед домом остановилась карета, запряженная четверней. Наверху кареты был закреплен деревянный черный ящик 5 футов в длину, 3 футов в ширину и примерно столько же в высоту. «Морской рундук», — подумал Мэтью. «Такой привычно видеть в капитанской каюте». Двое приехавших с экипажем крупных мужчин с трудом сгрузили ящик, и оба липовых Мэлори вышли из дому, чтобы помочь им. Через некоторое время ящик удалось затащить в дом, и двери закрыли. Внутри дома двигались фонари. Потом Мэтью остался смотреть, что будет дальше, — и чувства его были обострены сознанием, что фальшивым Мэлори не нужны свидетели того, что здесь происходит, что бы ни происходило. На утро серого мрачного дня, после решительного расставания с Берри, Мэтью направился в офис в номере 7 по Стоун-стрит, имея в виду некоторую работу. По крутой и узкой лестнице он поднялся на чердак, где располагался офис 2 нью-йоркских проблеморешателей, а также, если кто верит, изредка появлялись призраки 2 кофеторговцев, убивших друг друга по эту сторону темного стекла и продолжающих свою нескончаемую вражду по ту его сторону. Да, если кто верит. Честно говоря, Мэтью неоднократно слышал удары и падения, иногда эхо ругательств, плывущие в воздухе. Но это давно стало привычными звуками дома номер 7. Кроме того, Мэтью привык к этим духам, если они действительно пребывали здесь и все еще продолжали мериться кофейными зернами. Да и вообще, достаточно было громко и уверенно приказать «Тихо!», как порядок восстанавливался. На некоторое время. Сегодня утром Мэтью совершенно не волновали никакие духи, а интересовал его вполне живой и крупный, иногда чуть грубоватый человек, сидящий за письменным столом и пишущий письмо некоему мистеру Седжворту Прискетту из Чарльстауна, который просит курьера для сопровождения его дочери Пандоры на ежегодный бал Цицероновского общества в конце марта, — пояснил Хадсон. «Наверняка она, ну, скажем, не слишком блещет красотой, если отцу приходится нанимать платного сопровождающего». Он нахмурился. «Любопытно, что это за цицероновское общество? Не слыхал о нем?»
«Нет». Мэтью аккуратно повесил касторовый плащ на крючок.
«Возьмешься за эту работу? Плата хорошая».
«Нет».
«Совсем не интересно».
«И даже очень, но он уже на задании». «Абсолютно», — соврал он.
«Врун», — Грейтхаус дописал письмо. «Ладно, что у тебя на уме?»
«Да ничего особенного, если не считать того, что поджигают дома и рядом пишут мое имя». Грейтхаус хмыкнул, улыбнувшись.
«Зато хоть пишет без ошибок. Так что подыми свою физиономию с пола и хоть изредка улыбайся, ладно?»
Мэтью прошел мимо укрощенного огня в небольшом камине, сложенном из грубого камня, серого и коричневого. Остановился возле пары окон, откуда открывался вид на Нью-Йорк к северо-западу, широкую реку и коричневые утесы до серой холмы Нью-Джерси. Кораблик с грузовыми контейнерами на палубе шел по реке к северу. Ветер широко разворачивал его коричневые паруса. Лодка с 2 рыбаками, спиной к спине. «Как мы с Хадсоном», — подумал он, обозревая эту картину. «Крючки глубоко в воде, и понятия не имеем, что там может клюнуть».
«Это уже становится обыденным», — прокомментировал Хадсон.
«Что это?»
«Твоя безрадостность. Почему бы тебе не поехать в Чарльстаун? Садись на пакетбот, сопроводи Пандору Прискетт на бал. Ну, развлекись для разнообразия».
Мэтью неопределенно хмыкнул, но ничего не ответил. Он глядел на рыбаков и думал, какими словами начать свой рассказ. Он решил, что это должно быть «За пожарами рука Мэлори. Я знаю, что это правда. И не хотел тебя в это втягивать, но...»
«Мэтью!»
— произнес Грейтхаус с нажимом, и младший партнер отвлекся от своих мыслей.
«Хочу тебя спросить, что ты думаешь про Эбби Донован?»
Вопрос был настолько неожиданным, что Мэтью ничего не пришло в голову.
«Только на чистоту», — поторопил его Грейтхаус. «Честно мне скажи, что ты думаешь?»
Мэтью продолжал колебаться, и Грейтхаус нетерпеливо кивнул.
«Ну же!»
«Ну, я думаю, что она...»
«Да, и тут ты прав!»
Улыбка Грейтхауса стала бы еще шире, будь это возможно. Он, рискуя прокинуться, откинулся на спинку кресла.
«Адская женщина, скажу я тебе!»
Мэтью подумал, что при попытке улыбнуться еще шире он бы челюсть вывихнул.
«Именно так! И она добрая, Мэтью! По-настоящему! Ангел! Но когда надо, бывает такой чертовкой! Эх, сказал бы я тебе!»
«А я не стал бы слушать».
«Да не будь ты таким чопорным! Тебе 23 или 53? Иногда я даже сомневаюсь».
«Хм,
да. Но я про Эбби. Мы с ней очень здорово ладим, Мэтью. Очень здорово. Я тебе скажу, что когда я с ней, то не могу точно понять, где кончается она, и начинаюсь я. Ты меня понимаешь?»
Глядя в усмехающееся лицо Хадсона Грейтхауза, с черно-серой бровью, пересеченной неровным шрамом, Мэтью отлично понимал своего партнера по разрешению проблем. Хотя Грейтхаус на своем веку получил уже свою долю женского внимания и наверняка еще десяток-другой чужих долей в придачу, он стремительно влюблялся в Эбби Донован. Его не волновало, что шрам на левой брови остался от разбитой чашки, брошенной его третьей женой. Не волновало, что еще у него имеются шрамы на сердце, оставленные женщинами, и еще больше шрамов, оставленных им у них в сердцах. И вообще ничего Хадсона не волновало, потому что он влюблялся.
«Понимаю», — сказал Мэтью, этим единственным словом отбрасывая все, что хотел сказать партнеру и другу, потому что это уже не его дело. Сегодня, а может и завтра, и послезавтра, его дело — любовь.
«Всякое может случиться».
Последовала новая реплика восторженного мальчишки, внезапно возникшего там, где только что сидел тертый и битый жизнью мужик.
«Я серьезно, Мэтью. Всякое может произойти».
«Ты имеешь в виду свадьба?»
От запретного слова, казалось, паруса этого большого корабля слегка сдулись, и заморгал он так, словно только что получил мокрой тряпкой по морде, но тут же оправился от этого грубого вторжения реальности.
«Адская женщина»,
— повторил он, будто Мэтью необходимо было еще раз это услышать. Но Мэтью прежде всего надо было разобраться с адской женщиной с Нассау-стрит и с ее не менее адским партнером. Должно быть, какая-то тень прошла по лицу Мэтью, потому что настроение Грейтхауза изменилось так же быстро, и он спросил с искренним участием:
«Ты хотел мне о чем-то рассказать?»
Мэтью покачал головой.
«Брось, дружище, не волнуйся ни о чем, в конце концов все выяснится».
Грейтхаус взял перо и продолжил дальше писать мистеру Седжворту Прискетту письмо, с сожалением отказывая в его просьбе.
«Это наверняка псих, или кто-то затаил на тебя камень за пазухой. Знаешь, хоть пока и не ясно, чем они разносят дома на куски, но лучше не допускать, чтобы это легло на тебя тяжким бременем, потому что именно этого они и добиваются».
«Согласен», — чуть слышно сказал Мэтью.
«Не знаю, будут ли пожары продолжаться. Что хотели, они уже сказали, я думаю. Тебя не любит какой-то псих. Может, из-за дифирамбов, которые пела тебе летом уховертка».
«А!» Неожиданная мысль, словно гром с ясного неба, поразила Хадсона, углубив и без того заметные морщины на лбу решателя проблем.
«А тебе не приходило в голову, что это может быть кто-то из людей Фелла?»
«Момент истины», — подумал Мэтью, длящийся и длящийся бесконечно, пока он думал, стоит ли эта истина того,
чтобы рисковать жизнью человека, так влюбленного в адскую женщину. Надо же, свадьба.
«Думаю, это псих», — сказал Мэтью, — «как ты и предположил».
«Верно. Скорее всего, кто-то из твоих друзей сбежал из дурдома».
Грейтхаус вздохнул с облегчением от того, что Мэтью увел разговор от темы профессора Фелла.
«Ты не переживай по этому поводу. Констебли на чеку».
«Как раз повод переживать», — возразил Мэтью.
«Совершенно уверен, что не хочешь ехать к Пандоре Прискит».
«Абсолютно», — ответил Мэтью. «Извини, я пойду позавтракать к Салли Олмонд».
«Но ты ведь только пришел».
«Однако почта может еще чуток подождать, к тому же я проголодался».
«Тогда я с тобой».
«Нет», — мягко возразил Мэтью. «Мне надо кое-что обдумать, так что сегодня я займу столик на одного».
Грейтхаус пожал плечами.
«Как скажешь. Только не вздумай пересылать сюда счет, слышишь?»
«Слышу, папуля», — буркнул Мэтью.
Грейтхаус глянул на него удивленно, но юный решатель проблем уже набросил на плечи плащ, взметнувшийся как крылья ворона, вышел из офиса и спустился на улицу. Это было утром. А сейчас Мэтью била дрожь в холодном переулке напротив темного дома. Двое здоровенных ребят, занесших ящик, покинули здание в сопровождении фальшивых Мэлори. Доктор Джейсон нес кожаный портфель и матерчатую сумку. У Арии в руках была сумка побольше.
«Уносят свои пожитки», — подумал Мэтью. «Уезжают насовсем?»
Они поговорили несколько минут. Один из грузчиков показал в сторону моря. Слов Мэтью не слышал, лишь приглушенный рокот разговора. И не смог разглядеть все как следует, потому что ему закрывали обзор карета и лошади. Но потом двое грузчиков залезли на козлы, псевдо-Мэлори заняли более комфортабельные сиденья, и карета поехала прочь. Едва не стуча зубами, Мэтью грезил о теплом одеяле. Но раз змеи уползли, пусть даже ненадолго, значит, сегодня вечером надо искать письмо. Трудно, однако, было заставить себя поверить, что они вернутся не скоро, а может быть, вообще не сегодня. От дома исходило ощущение пустоты, заброшенности и чего-то еще. Сегодня, как и накануне, Мэтью принес потайной фонарь, и свет его свечи ограничивали металлические ребра, которые можно было убрать вниз или, напротив, надвинуть на стекло. Мэтью поднял фонарь с земли и нажал пружинку, от которой ребра раскрылись, как лепестки цветка. Брызнул свет. Снизу фонаря была рукоять из полированного ореха, как у пистолета. На самом деле это и был кремневый пистолет, который мог выстрелить пулей из ствола, закрепленного под свечой. Сейчас он пребывал в полной боевой готовности. Очень удобная конструкция, приобретенная у Оливера Квизеханта из Филадельфии, вместе с другими предметами, представляющими интерес для решателей проблем, у которых может возникнуть надобность в самозащите от проблем особо опасной природы. Сердце забилось сильнее. Он знал, каков должен быть следующий ход. Покинуть это относительно безопасное место, перейти на Сау-стрит и подойти к двери затемненного дома. Он глянул вдоль улицы, не возвращается ли карета. Но нет, никаких признаков. А время терять нельзя. Подходя к двери, он думал, как бы попасть внутрь. Можно выбить окно с задней стороны дома, но сперва надо попытать удачу с парадного входа. Он не видел, запирали дверь Мэлори на ключ или нет. Так как жизнь в Нью-Йорке далеко не райские кущи, замки здесь используются регулярно. Совсем не то, что в образцовом обществе поселка Фаунд-Ройл. Дверь, как он и ожидал, оказалась крепко заперта. Мэтью обошел дом, зайдя за невысокий белый забор. Он искал окно, которое мог бы выбить пистолетной рукоятью фонаря. Но и это надо проделать аккуратно, потому что звон разбитого стекла разнесется далеко. Уже сейчас за несколько домов отсюда пронзительно лаял какой-то пес. Мэтью мрачно усмехнулся заледеневшим на ветру лицом. К списку своих прегрешений он собирался прибавить еще и проникновение со взломом. Здесь, за домом, имелся короткий пролет деревянной лестницы, ведущей к узкой задней двери. По обе ее стороны находились окна, Одну из них вполне можно было высадить. Поднявшись по лестнице, Мэтью выбрал правое окно. Прислушался в нерешительности. Звук лошадиных копыт по устричным раковинам? Нет, почудилось. Сердце колотится в ушах, и посторонние звуки слышатся там, где их нет. Быстрый тычок рукоятью, и работа сделана. Осторожно, чтобы случайно не выстрелить в себя, хотя курок и не взведен. Но перед тем, как разбить стекло, Мэтью взялся другой рукой за дверную ручку, и она с легкостью повернулась. Дверь открылась, и Мэтью вздрогнул. Ему почудилось, будто темнота покатилась ему навстречу. Он поднял фонарь и вошел в дом, тихо закрыв за собой дверь. Сердце мчалось галопом в неведомые дали. «Спокойно», — сказал он себе, — «спокойно». Сделал несколько вдохов и выдохов. Пахло трубочным дымом и духами. Присутствовали также еще какие-то аптечные запахи, потому что в этом жилище располагалась и приемная доктора. Мэтью прошел по кухне, по дощатому полу. Здесь был идеальный порядок. Должно быть, Ария — отличная хозяйка. От пепла в кухонном очаге еще пахло недавним огнем. Коридор уводил направо. Мэтью осторожно последовал туда, и свет фонаря показал ему три двери. Одну справа, две слева. Кабинет доктора, вот что искал Мэтью. Конечно, бумаги могут лежать где угодно. Разыскиваемое им письмо давно могло стать пеплом в этом кухонном очаге, но он не намерен был отступать. Такова уж его натура. Молодой человек открыл первую дверь слева. Фонарь осветил спальню, женские кружева и безделушки. Небольшой письменный стол, массивный комод с выдвижными ящиками. На нем несколько бутылочек. Мэтью предположил, что это духи. Плетеное покрывало на кровати, голубое и розовое. «Ария спит одна?» — удивился Мэтью, заметив, что кровать односпальная. Подойдя к письменному столу, он обнаружил, что его единственный ящик пуст. В ящиках комода тоже хранилась лишь шерстяная пряжа. Он открыл шкаф и обнаружил там три очень красивых и искусно скроенных платья на вешалках. И две пары башмаков Арии на полу. Значит, интересно, заползут сегодня эти змеи обратно или нет? Он пересек коридор, подошел к правой двери. В докторской комнате стояли три кровати, окон не было. Мэтью помнил эту комнату. Здесь он лежал осенью, сваленный отравленным дротиком. В этой третьей кровати он проливал реки пота, принимая густой отвар на основе коки, который давал ему доктор Джейсон для борьбы с ядом южноамериканской лягушки. Долгая была история, но с хорошим концом. Он выжил. На полках здесь громоздились флаконы с лекарствами, валялась всякая всячина, стояли внушительные тома в кожаных переплетах. Мэтью направился к массивному письменному столу доктора, вольготно расположившемуся у противоположной стены. Подсвечивая себе путь фонарем, он все же умудрился зацепиться за что-то носком правой ноги и едва не упал. Направив свет вниз, увидел небольшой красный коврик, обернутый вокруг какого-то предмета. Мэтью сдвинул коврик ногой и уставился на железное кольцо. Предназначено оно было для поднятия деревянной крышки люка в полу, который в этой комнате был выложен коричневым кирпичом. Взявшись за кольцо, Мэтью потянул его вверх, и крышка поднялась, скрежеща петлями и открывая под собой квадрат темноты. Вниз уходили перекладины лестницы. Интересно, насколько глубоко они вели, и что там внизу? Фонарь на эти вопросы ответить не мог. Но лучше это оставить на потом. Бросив люк открытым, Мэтью снова направился к столу. И вновь убедился в том, что в этом доме прислуга не ленится. Стол был почти пуст, если не считать нескольких листов бумаги. При более тщательном осмотре они оказались счетами за лечение, подписанными разными лицами. Самые обычные счета, только один подписан Эдуардом Хайдом, лордом Корнбери, за доставку лекарства от... что тут написано? Анальных бородавок? Мэтью положил щита на место и вытер пальцы о ткань плаща. Потом снова задумчиво взглянул на люк. Что там может быть внизу и зачем оно там? Старые папки, связки писем и, возможно, то письмо, которое он ищет. Все может быть. И, наверное, не помешает сперва проверить еще одну оставшуюся комнату, а уже потом лезть в темные дыры. Он чувствовал, что время торопит, и напряженно вслушивался, не раздастся ли внезапный скрип колес или стук копыт. Оставив люк открытым, он перешел в следующую комнату. Шагнул и остановился, парализованный ужасом. Очевидно, здесь была спальня доктора Джейсона. Черный комод с выдвижными ящиками, овальное зеркало в полный рост на колесиках, черное кожаное кресло и кровать под балдахином. А на этой кровати, рядышком, два голых тела. Тут Мэтью понял, что было в ящике, напоминающем капитанский рундук. Задержав дыхание, он шагнул вперед. Свет фонаря скользнул по серой коже. Тела мужчины и женщины. Очень жалко смотрелись обвисшие груди и заросший темным волосом пах женщины. Костлявый труп нищенки, все ребра наружу. Мужчина тоже при жизни плохо питался. Под левой ключицей татуировка орла, на левой ноге не хватает двух пальцев. Пальцы рук скрючены, будто пытались в агонии уцепиться за свисающий балдахин. Но самое ужасное, то, что заставило Мэтью отпрянуть, состояло в том, что у обоих трупов не было голов. Их отрезали. Обрубки шеи топорщились рваной плотью и застывшей коричневой коркой. От тел несло засохшей кровью и сладковатой вонью разложения, но заметно было, что эти души покинули царство земное не так уж давно. Мэтью хотел уже опустить фонарь, но это значило бы отдать трупы темноте. И если ему вдруг почудится, что один из них внезапно дернул рукой или ногой, придется потом бродить в мокрых штанах. Он попятился, не опуская фонаря и держа мертвых под прицелом пистолета, будто способен был убить их второй раз. «Где головы?» — подумал он. «В кожаном чемодане, который унес доктор Джейсон? И что во имя Господа делают два обезглавленных тела у него в кровати?»
«Платили за такую грязную работу», — сказал кто-то.
У Мэтью волосы встали дыбом под шапкой. Он застыл в дверях, сердце колотилось, жилы тряслись, нервы готовы были лопнуть и рассыпаться по полу. Разговор доносился из кухни, говорили двое.
«Надо бы больше, я тебе скажу, потому что еще и опасное. Ты видел, какие они там короткие?»
«Да заткни ты свою помойку, Буллит свое дело знает».
Послышались шаги. По коридору шли мужланы в тяжелых ботинках. Мэтью выглянул в щель, они уже были рядом, у каждого в руках фонарь. Один тащил на плече джутовый мешок.
«Проклятая работенка!» — проворчал тот, что с мешком.
И слова эти были встречены фырканьем, то ли презрительным, то ли согласным. Мэтью вдруг понял, встревожившись не на шутку, что идут они именно в эту комнату. Скрыться можно было лишь в одном месте — обойти кровать и лечь на пол. Он быстро перебрался туда и нажал рычаг, опускающий заслонки фонаря. Перекрыл иллюминацию.
«Ты слышал?»
«Что слышал?»
«Там какой-то шум».
Они распахнули дверь, вошли.
«Это у тебя в пустой голове эхо», —
последовал презрительный ответ. Потом:
«Ух ты, смотри, лежат как любовнички. Неужто тебя за сердце не цепляет?» «Ни чуточки. Подсоби к мне и мотаем отсюда».
Мешок с глухим стуком лег на пол, футов за пять, если не ближе, от укрытия Мэтью. Что-то оттуда выгрузили. Теперь стук прозвучал тише.
«Давай побыстрее», —
сказал один из злодеев и послышал шипение. Потом еще. Вот уж точно змеиное гнездо. В ноздри полез едкий дым.
«Ты видел, какие они короткие?» — сказал тот нытик.
«Короткие?» Тут Мэтью осенило. «Это же фитили!» Свечой они поджигали фитили, намереваясь разнести весь дом в клочья. Проглотив слюну сухим ртом, Мэтью встал, взвел курок пистолета и открыл фонарь. Брызнул свет, выхватив лучом одного из этих типов, поджигавшего последний из четырех фитилей, ведущих к такому же числу черных цилиндров, каждый около фута длиной.
«Прекратить!» — велел Мэтью.
Эти двое подпрыгнули от неожиданности. Один даже сам слегка взорвался, то есть громко пустил газы. Мэтью направил пистолет куда-то между ними. Четыре фитиля шипели, дымили, разбрасывали искры от ползущих огоньков.
«Затоптать огонь!» — приказал Мэтью.
«Ты кто такой, черт тебя дери?»
— спросил тот, что пускал газы.
«Затоптать!» — повторил Мэтью.
Фитили горели в опасной близости к цилиндрам. Кажется, эти цилиндры были обернуты в маслянистую черную кожу.
«Быстро!»
«Ладно, ладно», — сказал один злодей, поднимая руку и показывая Мэтью открытую ладонь. А потом, будто они всерьез отрабатывали этот прием выхода из затруднений, второй злодей бросил свой фонарь Мэтью в голову. Мэтью отпрянул, и фонарь ударил в плечо, и кремневый пистолет бабахнул, среагировав на конвульсивное нажатие пальца. Пыхнул клуб дыма, пуля врезалась в стену, ребра изобретения Оливера Квизиханта упали, отрезав свет фонаря Мэтью. Пока эти двое бежали прочь, а комната наполнялась дымом, Мэтью успел подумать, что этот аппарат явно нуждается в доработке. И тут же до него дошло, что огни фитилей уходят в бомбы, и хотя два он затоптать успеет, но остальные огни уже вползают внутрь, ярко пылая на входе. Он бросился бежать. Из дверей, в коридор, и едва он успел туда выскочить, как дьявол гаркнул ему в оба уха. Дикая раскаленная волна ада завертела его, оторвав от пола и швырнула тряпичной куклой в лазарет доктора.